Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Начало ученичества. И Господь открывает вот эту тему «Вы соль земли», которая она потом еще раз повторится, она потом еще раз повторится. Братья, я обратил внимание, перебирая вот эти все места, где соль земли, Господь говорит, если потеряет соль силу, чем вы исправите ее? И снова потом спрашивает, ну вот если силу потеряете, чем вы исправите ее? Как будто такая вот безысходная ситуация. Вот. И получается, что ну берегите соль, береги свою силу любою ценою. Потому что если потеряешь, ну чем ты ее исправишь? Вот три раза этот вопрос повторяется. В чем суть, друзья дорогие, силы этой соли? Вот Господь здесь выше в заповеди блаженства излагает. Вот таковыми будьте, вот таковыми и вот таковыми. И не бойтесь гонений. И будете солью сильной. Мама, ну теща моя уже ушла в вечность, рассказывала еще во времена румын. Так румыны жестоковато относились вообще к баптистам. Православие так доминировало в их стране. И вот очередной арест. Снова в лагерь братьев. И разговоры, что завтра на расстрел. И такие бывали случаи. Стоит часовой. Братья сидят там, значит, тихонько в беседе, в размышлении. Идет жена одного из братьев с малышом на руках, молодая. И к часовому туда. Он говорит, ты куда? Она говорит, туда. Ты понимаешь, куда? Там сидят. Так там мой муж. Они на расстрел завтра. Ты думаешь, что ты говоришь? Она говорит, и я с ним. Он смотрит, недоумевает. Так а ребенок, говорит. Она говорит, и с ребенком вместе переходим. Пропусти меня туда, к нему. Он потом идет к начальнику и говорит, слушай, у меня винтовка в руках не держится. Убери меня с этого поста, бо я так больше не могу. Я или пойду туда, сделаюсь христианином, вот, или я винтовку выпущу из рук. Братья, соль, которая имеет силу. Соль, которая имеет силу. Вот мы с вами прочитали здесь чуть-чуть выше. Блаженны изгнанные за правду. Блаженны, когда будут поносить и гнать. Радуйтесь и веселитесь. Вот соль в силе своей на этой земле. Приходилось видеть другой случай, братья, обратный результат. Посетили мы в одном селе одну небольшую церковь, я уже не буду называть где, чтобы вы не вычисляли. Братья говорят, давай зайдем к одному братику, может что-то побеседуем, посмотри, какое у него состояние. Ну, когда мы зашли в его дом, действительно, ну, такое запустение в доме. Видно, что он одинокий. А у него еще ноги больные, такой какой-то полусидячий, полуходячий. Что произошло, спрашивают братья. Говорит, ну была группка. И его как брата поставили ответственно. Были годы гонений. А на жену страх напал. Ой, тебя арестуют. Ой, тебя заберут. Ой, пропадем. Ну он как утешал, как мог. А у него страх больше и больше, больше и больше. Потом на него передался этот страх. Потом братья рассказывают, когда этот страх уже перерос все пределы, у жены был печальный результат. Она попала в больницу, выпила стакан этой уксусной эссенции. А ее уже потом спрашивали, ну как это ты, вроде здравая женщина, вам, как это могла сделать? Она говорит, зашли два черных человека ко мне в дом, налили, сказали пей, а противостать не могла. И помучилась несколько дней, ушла в вечность. Но когда мы посмотрели на этого брата, который сидел, какое у него печальное состояние духом, душой и телом. Ну, пробуем что-то открывать, читать, чувствуем оно, ну, не входит в него ничуть. Ну, давай помолимся, брат. Он молится, а чувствуется, что молитва вот на полметра поднимается, дальше никуда не идет. Он просто слова вот повторяет, повторяет. Ну, такая печаль, братья. А чем помочь? Ну, вот и братья уже, ну, вроде, брат, меня взяли. Ну, может, ты чем-нибудь какой-то совет дашь. И я, братья, говорю, братья, я не знаю, чем помочь. Ну, вот нет у меня ни на сердце, ни с Писания, но только попечалиться, поплакать с ним. Братья, вот беда, если соль потеряет свою силу. Для меня этот урок остался на многие годы в сердце. Так у меня эта картина стоит, этот брат. И предупреждение Господа. Смотрите, если будет трудновато, или вызывать, или угрожать, там, или что. Смотри, соль, не теряй силу. Потеряй свободу, потеряй здоровье, потеряй, все потеряй. Смотри, силу вот эту вот не потеряй. Вторая часть об этой соли, братья, это Марка 9 глава, уже как бы немножко середина ученичества периода, ну уже как бы не начальная часть ученичества, а уже чуть-чуть проходит время. 9 глава, и Господь обращается к ученикам и снова с этой же темой, соль. Это уже 42 стиха мы открываем до конца. Здесь знакомое нам с вами предупреждение. Если рука твоя соблазняет тебя, если нога твоя соблазняет тебя, если глаз твой соблазняет тебя. И вот произносит такие слова. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Но если как бы вот Матфея 5 глава, если так можно было бы немножко разделить, больше как бы отношение к Богу служение наше. А здесь как будто такая часть соли, которая открывает как будто больше отношений между нами. Имейте мир между собой, вот. Да не будет что-то там соблазном для глаза твоего, для руки твоей, для ноги твоей в отношении друг с другом. И здесь Господь предупреждает нас с вами, братья, смотрите, чтобы соль не потеряла силу. Чтобы соль не потеряла силу и здесь. Вот кто мне брат? Что я готов для брата? Господь говорил, душу будь готов положить за брата своего. Нет вот познания высшей любви, чем ты будешь вот так наученный, готов быть вот это сделать. Когда-то Михаланч рассказывал такой случай, что-то он недолго не давал покоя, когда предвоенные годы, вот эти 37-е годы такие печально известные, там врагов народа вылавливали, помните, там времена Кирова, было такое печальное время. Ну и такая картина на заводе, собирает там тысячи рабочих, ну и значит, очередного врага народа объявляют, там его клеймят, и надо, чтобы каждый поставил свою подпись. Ну, значит, гнев народа, суд народа, ну, наверное, потом будет и казнь от имени народа. Ну, и люди подписывают. А брат встает на этом собрании, громко на все собрание говорит, а я подписывать не буду. Ну, и представьте себе 37-е годы, кто-то там в президиуме, наверное, в погонах сидит со звездами, и вообще такая обстановка в стране была напряженная, мрачная. И вдруг такой громкий, открытый голос. А почему ты подписывать не будешь? А я этого человека не знаю, не имею права лишать его жизни. Ну и пошел. Не подписывал, конечно. Ну, не дошел он, понятно, домой. Ну, может, и дошел то совсем не на короткое время. Но я так вспоминаю, по-моему, где-то через несколько дней его расстреляли. Братья, мог бы промолчать. Мог бы там в суете, ну, не подписывай там, сделай вид, что ты в очереди, потом раз там мимо этой подписи пошел домой, ну, будут там среди 5000, скажем, рабочих твою подпись искать. Ну, вроде ж, и ты там был, ну, ладно. Братья, ну, почему он так сделал? Вот у меня долгие годы было вот это размышление. Почему брат так сделал? Братья дорогие, если по-человечески рассудить, ну, только помолчать надо было бы, самое мудрое решение. А если по-братски рассудить? Ведь в то время братьев арестовывали. Обвиняли, вот у меня где-то там целый список написан, о чем только не обвиняли тогда братьев. И брат, наверное, размышлял, если я не встану, вот открыто, светом вот этой, не осолю вот эту тьму, то завтра брата моего приведут поставить перед всем заводом и заклеймят врагом народа, и все промолчат и будут казнить одного брата. Послезавтра другого приведут, через неделю третьего приведут. И вот пробуй стараться понять, что сделал тот брат, что ему виделось и почему он так поступил. И вот так, когда размышляю, если были переживания за братьев своих, то хорошо, что нашелся такой брат. И, может быть, потом, если уже братья лишали жизни, то не открыто, но тайно. Но думаю, если и это наступило вот так на эту тьму, будучи солью такой сильною, слава Богу, хорошо сделал. Потому что читаем исторические вот эти описания немножко. Солженицын пишет в своих книгах, тоже сколько лет сидел там где-то с нашими братьями, вспоминает в лагерях. Говорит, в те годы журналисты заграничные писали, люди стали в СССР жить лучше, на улицах Москвы все больше появляется новых грузовых машин, скрытой, покрашенной свежей будкой, написано мясо, колбаса и хлеб, все больше и больше. Ну и так журналисты за границей пишут, что лучше стали люди жить. А он говорит, а кто знал о том, что было в кузове этих машин, кого возили в кузовах этих машин, и выхлопная труба была выведена прямо внутрь, а будка была герметичная. И пока их с тюрьмы довозили до этих бутовских полигонов и прочих, то они все были готовые. Их просто выгребали туда, в яму. Тайно. А хотели бы явно, понимаете, братья дорогие? Хотели бы явно. Как хорошо, когда находится вот такая соль, одна маленькая такая соль, братья, она большую роль, большую цену имеет на духовном фронте. Вот кому приходилось просматривать книги, есть такой писатель Александр Нежный, вы уже извините, что я вроде мирских писателей называю, ну, такая моя специфика работы над историей. Но он поражался вот всему вот этому чудовищному разрушению церквей вот эти годы 20-е, 30-е, 40-е. Господь, я не знаю, что там у него в сердце было, но правды много открывает на своих страницах. И вот он, когда открыл всю сущность союза безбожников, это был такой Ярославский, псевдоним его, настоящая фамилия Губельман, еврей был, вот, Израилевич. Так когда у него собирались по каждый вторник его вот это вот бюро так называемое, даже не хочется назвать слово «бюро», там и Минжинский был, там и Стучка был, там и Скрябин был, там был отдел ликвидации. Так если вдуматься, в 30-е годы отдел ликвидации, ну это палачи были. Те, которые только кровли или лишали жизни, ни другого не умели и не знали. И они все по очереди сидели его за стоем, как какое-то сборище дьяволов. И вот единственное, что разбирали, как разрушить церковь, как разрушить церковь. И православные, и армии спасения, баптисты, там все у них все шли. Но какой был нехороший человек этот Ярославский, он описывает. Когда в свое время там был где-то в Иркутинских краях, какая-то лондонская миссионерша подарила ему Библию, попросила его покаяться, принять спасение. И он в Москве уже приехал, вот эту свою компанию, заседание Союза безбожников, и с улыбкой рассказывает, как он эту Библию использовал в туалете. И они сидят и гогочут, как стадо бесов каких-то, вот таким вот смехом. Что это был за человек, братья? Это 100 лет надо искать такого, чтобы организовал союз безбожников. Вот такой был по отношению ко всему Божьему. И потом вот они на празднике Пасхи, значит, делали чучело Будды, Магомета, Христа, и ходили по улицам города в день Пасхи с утра с диким свистом, криком, с цигарками такими. И потом в центре делали костер, кидали туда чучело, танцевали там, плясали. Братья, это ужасные времена были. Вот так открыто хотели идти на народ Божий и на церковь. Сколько могли, столько хотели излить на него вот всю свою безбожную ненависть, вот такую адскую нечистоту вот хотели открыто извергать. Думали, что это никогда не остановится, никогда, вот никто не встанет против. И вот когда немножко вдумаюсь вот эти вот картины в тех времен, и думаю, если этот брат в помыслах о брате своем, о церкви, о народе Божьем, встал и противостал этому, его жизни лишили, Но я благодарю, братья Бога, что был такой брат. Была такая соль вот среди того такого труднейшего времени. Потому что мы вот перелистываем немножко дальше странички нашего братства. Вот читаем за Николая Ерофеевича Бойко. Вот идут журнал один за другим, один за другим. Ну, смотря как мы внимательно, братья, читаем. Но хотелось бы, чтобы все прилагали к сердцу. Вот он пишет, что один период, где-то за полгода, он отсидел в ШИЗО, ну, в штрафной камере, 10 раз по 15 суток. Я стал считать. 180 дней, из них 150 дней в ШИЗО с коротенькими перерывами, и все это время через день постился. Так это ж сколько получается, братья? Так а со здоровьем что останется? А там же день дают горячую пищу, а на другой день только хлеб и кипяток. Они подследили, когда у него пост. Когда пост, несут похлебку. Он говорит, не буду. Ага. А на другой день нет поста, они ему хлеб и воду. Так что получилось почти полгода, через день хлеб и вода. Братья, так а что ж со здоровьем останется? Но понимаете, суть какая? Какая суть? Вот. Но у него не было цели. Господи, мне бы уцелеть, мне бы здоровье мое старческое сохранить, бо у меня ж приду домой дети, внуки, мне еще хочется пожить. Никакой мысли вот не находим. У него такая мысль. Господи, если меня здесь сломают, завтра привезут сюда моих братьев и будут здесь ломать. Господи, дай здесь умереть, но не сломиться. Ради того, чтобы общий строй стоял. Вот чтобы пролома не нашлось, чтобы слабинки не обнаружили. Чтобы так же шли, наступали дальше на силу вражей, дело Божье двигалось. Вот, братья, соль, которая имела силу. Ну, даже по медицине удивительно. Ну, как он остался живой? Ну, любого медика посадите и скажите, вот человек после этого выйдет своими ногами нормально. Он махнет рукой, да, не, о чем вы говорите? Братья, ну, соль, она дорога в очах Господних. Он еще вышел своими ногами. И вот сколько лет еще совершал служение после стольких лет страданий и так далее. Но вместо него братьев не привозили, не ломали, не потеряла соль силу свою. Можем с вами вспомнить, конечно, и когда Николай Романович Савченко, так что-то немножко дальше снова просматривал вот эти странички, когда пошел вступиться за Михаила Ивановича, ну что вы его мучаете в этой африканке? Хотя имел право просто из дома помолиться или так, так сказать, ну или написать. Он решил сам туда пойти к начальнику. И получился такой разговор, начальник вытолкал его за двери. Но потом был сам арестован и попал в тот же лагерь к тому же начальнику. Начальник говорит, а, вот это ты, который тут доказывал мне, братство любите. 29 суток в африканке это он был. По 10 часов коленопреклоненная молитва. Это сколько он раз должен был умереть по расчетам лагерного начальства, когда там несколько суток уже что-то случается. Или выносит, или заболел и прочее. Братья, потом ему раздавили все внутренности. Недолго он пробыл на свободе, совершил крещение перед уходом в вечность и отошел. Но, братья, он по-другому не мог. По-другому не мог заступиться за брата, которого, вот, на которого подняли руку беззаконный, возвысить голос свой, пойти в одну и ту же камеру и там поддержать брата своего. Братья, вот эта соль, которая имеет силу, это та сила, которую мир не может переломить. Он ничего ей сделать не способен. А вот другое, братья, когда в сегодняшнее время так хотелось, чтобы мы с вами размышляли таким зрелым духовным размышлением. В очередной раз, когда мы приехали посетить Румынию, побыли в одной церкви, засвидетельствовали о братстве, что Бог положил на сердце. После собрания подходит один человек и говорит, ой, как жаль, что я не взял магнитофон. Я так хотел вас записать. Слушайте, ну останьтесь до утра. Я в радиостудии работаю, христианское радио. Вот утром придете, вот это все, что вы сказали, расскажите. Я вас выведу в эфир. Такая передача получится, братья. Ну давайте, поехали. И вот он целый вечер нас уговаривал. Мы говорим, нет. Почему? Ну, во-первых, нас, братья, не посылали на радиостанции. Только по церквам. Это во-первых. А во-вторых, у нас есть еще один очень большой вопрос, на который ты нам не сможешь дать ответа. Я вам и заплачу, я вас и нагружу, я это... Нет, мы поехали. На другой день утром у нас был маршрут уже туда, в Бухарест по программе, и поехали мы в библейский институт. Приняли, расположились, там еще переночевали у них и обедали, и даже разрешил ректор провести один урок со старшекурсниками, 4-й год, завтрашние богословы. Провели урок, и в конце я задал им вот этот вопрос, который не пустил нас на радиостанцию. Ефесянам 4 глава, стих 16. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Это из Христа все тело, составляемое, совокупляемое всяких крепких, взаимно скрепляющих связей, когда одна связь действует, и другая растет, и вот это к общему росту тела. Задаем им вопрос. Радиостанция с какой церкви? А не что вы имеете в виду? Ну что мы имеем в виду? По нашему пониманию, духовному, значит, церковь молилась, и Бог положил на сердце радиостанцию. Хорошо. А потом молился, кто будет трудиться? Ну и Бог положил на сердце этот брат, этот брат. Ну и церковь посылает, благословляет, контролирует. Ну и в церкви они, конечно, дают отчет, как оно и должно быть. Они говорят, да нет, не так. Тут с Америки приехали, профинансировали, и нашли одного работника, другого, третьего. Вот он и составляет, и вот в эфир передачи. Но нам хотелось бы посетить ту церковь, которая его так посылает, контролирует и требует отчет. И когда мы с церковью поговорим, то тогда решим, идти на радиостанцию или нет. Они говорят, да нет, такой церкви вы не ищите. У нас встает очень большой вопрос, братья. Если тело, ну кто-то трудится для роста тела, то только в тесной взаимосвязи с телом, вот на основании этого стиха. А как это у вас получается? Они вне тела, а работают на рост тела, на созидание тела. И мы им спрашиваем, вы объясните нам, потому что нашего ума не хватает. Может, у вас богословский образованный ум ответит что-нибудь? Они молчат и говорят, мы не имеем, что ответить. И как-то я на курсах рассказываю вот этот случай. Один молодой братик, удивленный такой. И что, братья, вот это было основание, что вы на радио не поехали? Да, говорю, брат, это было серьезное основание не ехать, не участвовать на радио. А ему невдомек. А чего-то вы не поехали? Братья дорогие, есть Евангелие, полное Евангелие. Но оно же не состоит только покайтесь, крестите, а потом приходите по возможности на собрание. Оно же, если Евангелие, вот это все Евангелие, так идите, проповедуйте все Евангелие и примите все Евангелие, живите все Евангелие. А если какой-то части оно нету в Евангелии, я не могу его принять. Почему? Потому что нельзя тут убавлять, прибавлять или переставлять. Полное, так полное. А если не полное, я не могу там. Потому что я хочу жить и расти. И хочу с ней что-то трудиться, чтобы оно было к общему росту. Братья, вот это я вам привел примеры братской единодушия и любви, где сам Дух Святой учит, помазание учит. В школах богословских не научат. Ты, брат, полгода постись через день в защиту братьев своих. Ну где вы в богословских школах найдете учебники или лекции? Нет таких лекций, учебников вы таких не найдете. А переживание в последнее время, что в этот дух разобщения, ты вроде правильно крестился и покаялся, и сидишь в церкви, но чтобы не было вот такого тесного взаимодействия, что я за брата свое жизнь и здоровье положу. И вот это, братья, самое страшное вот это последнее время. Самое страшное вот это последнее время. И так веет вот этим духом. Ну, обвинять весь Запад бы не хотелось, ну, оттуда оно веет, братья. Вот когда мы с вами касаемся слова миссии, то у нас что-то тоже такое доброе понимание. Ну, миссия, это же тоже вот проповедь Евангелия и так далее. Но это другая тема беседы. Но я хотел привести пример, поскольку пришлось жить с миссионерами неделями со всех концов земного шара и разговаривать у нас было времени предостаточно. И смотрели их слайды, и в Папуа-Новой Гвинеи, и в Индонезии, джунгли, вот рассказывали. Ну, что мне запомнило сердце, Вот я был, говорит, в Африке, там проповедовал, родилась община. Ну, вы знаете, там какой-то вооруженный переворот начался. И вы знаете, говорит, я еле своей Библии спасся оттуда. Какими-то путями вывезли на самолет, вот, ага. А с церковью что? Ну, я не знаю, может, там постреляли, может, живые. Ну, а ты? Ну, а я вот тут с вами. Так, подожди, что-то вроде правильно, но что-то вроде не до конца. Ну, так, а ты вообще пастор? Ну, да, учился на пастора. А чего ж ты не остался вместе с ними? И там до последнего преклоняйте колено и ждите. Жизнь или смерть, как Бог решит. Или останьте живыми, продолжай дело. Значит, ты спасся, у тебя доллары, у тебя связи, у тебя все. А они как? Они, я не знаю как. И я вот думаю, ну, вроде доброе дело миссионерство, но чего-то до конца не хватает, братья, понимаете? Не вспоминаю вот первого пресвитера Кишиневской церкви, брат Бушило. Хороший был брат, способный был брат. И вот когда в 40-м году пришла Красная Армия в Молдавию, Кишинев, ему так любезно предложили, ты знаешь, что бери свою семью и давай в Румынию. Здесь уже мы дальше. Он говорит, я церковь не оставлю. И так получилось, что его жена уехала в Румынию. Его арестовали. Через 2 месяца он ушел в вечность в лагере. Что они там ему делали, я не знаю. Кто говорит, что что-то ноги обморозил, потерял или что-то такое. Ну, где-то прошло месяц, несколько месяцев, он перешел в вечность. Ну, потом мы разыскали его жену. Вот, долгом своим посчитали, это же наш верный пресвитер. Нашли концы ее там в Румынии, где она была уважаемой вдовой, и не так уж давно ее похоронили, вот, и почитали, и все знали это. Но, братья, если вот этот пастор был на месте своем, вот как соль, не потерявшая силу, потом после него пришел Руденко Григорий Антонович, которого в 44-м году, помните, и пальцы раздавили в дверях, и ладони сожгли, и ноги на коленях и локтях полз домой. Ну, где вот такое можно увидеть? 44-й год, а в это время в Москве канцелярия собирается, Карев, Житков и прочие, заседают там, чай пьют, а этот ползет на коленях домой. Соль, которая силу не потеряла, и соль, которая силу потеряла. Вот почему, братья, если первая соль Бушило не потеряла силу, то встанет второй верный брат, встанет третий верный брат, четвертый верный брат встанет, потому что соль не потеряла силу. Как бы хотелось, братья дорогие, чтобы вот это сложилось в наших с вами сердцах, в это последнее время. Следующее место, которое мы с вами откроем, это Луки, 14 глава. Здесь тоже идет тема о соли. Тоже идет тема о соли. Здесь она начинается с 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником». Ну и дальше знакомое. «Если желаешь строить башню, посчитай. И если идет на тебя царь с 20 тысячами, а ты только с 10, то посчитай. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Братья, когда читаю вот этот последний стих, аж немножко вздрагивает. Ни в землю, ни в навоз, а куда? Вон. Ну что это за состояние, братья? Сохрани Господь. Это же в отношении состояния народа Божия. Это не о неверующих идет речь. Это к верующим, которые знают Бога, знают Слово Его, пути Его, к ним обращается Господь. Смотрите, не потеряйте силу. Здесь вроде открывается уже еще последующий период стадии ученичества, уже не начальный, вроде как ближе немножко уже к концу. Больше открывается, братья, домостроительство, больше открывается отношения с внешними, потому что всегда эти 20 тысяч хотят идти на церковь, всегда. Что хотелось, чтобы мы с вами здесь отметили сами себе в этом домостроительстве? Я хотел немножко только напомнить начало нашего братства Шалашова Александра Афанасьевича, которая с 1934 года Господь так допустил, повредил позвоночник. Ну, в тюрьме лежал 5 лет. Ну, поняли, бесполезно, привезли домой. Где-то до самого 1953 года, почти 19 лет, ноги не двигались, встать не мог. Но руки двигались, брать Библию мог. И вникать в Слово Господне вникал, беседовал. Братья, кто бы из нас с вами согласился, если так условно предположить, вот бы Господь сказал бы: брат, ты нужен для дела Божьего, но нужно перед этим полежать лет 20. То мы бы подумали, не знаю, ну, может, там месяц-другой, и то уже, и то устаешь. А год-два, а 20. И вот Господь готовил его к тому, чтобы начиналось братство. Братья, я всегда думаю: Господи, 20 лет брат имел возможность вникать в Писание. Господь отключил от всех остальных работ. Ну, как бы освободил, если можно такое слово употребить. Оно, конечно, горе в семье, понимаем. Но вот с такой точки зрения рассуждаем. 20 лет углублялся в Слово Божие. А Сергей Терентьевич Голев, второй старец от начала пробуждения, тоже-то вот около 20 лет лагерей, с очень слабым здоровьем и сердцем больным. И сколько вспоминаю, по-моему, один раз у него и ноги опухли от голода, болели. В эти годы лагерей, когда из 100 заключенных 95 умирало, 5 оставалось живых, какую он прошел школу Божьей мудрости: не хлебом единым жив человек, и не здоровьем, и не условиями, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И он начальнику лагеря говорил: кто-кто, а ты хорошо знаешь, что с моим здоровьем не выжил бы я никогда, если бы не Бог был моим Богом. И начальник молчал, потому что хорошо он помнил эти годы, эти могилы, эти скелеты, и не мог понять, этот почему не умирает. Братья, сколько готовил его Господь, на что опереться? На Слово Господне. А если вспомним Сильвестру Харлампьевича Цуркану, который с 1946 года вот хотели ставить старшим, но он был такой, что твердый, прямой, махнули рукой и хотели лишить жизни, и ушел из дому. И вот я помню, когда приходил домой, разговаривал: 7 лет, 7 месяцев, 7 дней, братья, я скитался. Так он любил повторять. Тоже до 1953 года. И я спрашиваю: Мец Харлампович, ну эти 7 лет, чем вы занимались? Говорит: Библию изучал, молился, постился. О чем молился, братья? Молился: Господи, где твои люди? Я говорю: Сергей Харлампович, ну, собрания же регистрированы были как-то. Нет, говорит, я молился: Господи, где твои люди? Потому что та соль, которая была зарегистрирована, братья, она силы не имела. А он углублялся в Писание и видел, что соль, она должна быть сильной. Пусть маленькой там, не по количеству своей, не по уму, не по прочему. Но она должна была иметь силу. И вот смотрите, 1953 год допускает, Господь умирает, вот этот правитель, жестокий такой, кровопролитный. И вот уже встречаются старцы, вот Геннадий Константинович приходит, вот начинается оно движение. Вот начинается движение. И если даже перебираем биографию нашего председателя, 20 лет, вот даже больше нелегального положения, а мне что-то в сердце запомнилось его слово, говорит: братья, все эти годы мой мозг отдыха не знал. Да и можно себе представить, тут и журналы «Братский листок», и проблемы братства, и протоколы, и устав, и это все надо, 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 надо. Какой выходной возьмешь, когда оно надо, и надо, и надо? Говорит, отдыхал только тогда, когда Господь водил меня по злачным пажитям Слова Божия. Вот это было и отдых, и ободрение, и освежение, это было все. Другого не было ничего. Если мы, братья, с вами зададим сами себе вопрос в сегодняшний день. Скажите, братья, сегодня есть такая нужда, чтобы кому-то лет 20 с утра до ночи вникать в Писание? У нас с вами станет вопрос: а что, сегодня это надо? Братья, надо или не надо? Всегда надо. Всегда надо. И дал бы Господь, чтобы мы были той солью, пригодной Господу, сильной. Господи, да что моя свобода, или мое здоровье, или мои личные там планы, или желания, для Тебя чем могу быть пригодным? Где могу для Тебя пожертвовать и день, и ночь, и все, что мое, чтобы только быть пригодной Тебе солью? Пригодной Тебе солью. В заключение хотел прочитать из первого послания Тимофею, 3 глава, тоже хороший стих. 9. Это в отношении избрания служителей, конечно. И здесь такое слово: хранящие таинство веры в чистой совести. Хранящие таинство веры, братья дорогие. О чем хотела, чтобы мы с вами в конце помолились? Чтобы вот эти тайны царствия, тайны силы, соли были нашими. В богословских учебных заведениях эти тайны не открывают и не учат. Уже, ну, поверьте мне, немножко пришлось соприкоснуться с ними более плотную так. Не учат там этого. И, братья, силу соли, ну, не подменишь. Вот Господь, три случая мы прочитали, Он три раза спросил, когда сила потеряется. Чем вы попытаетесь сделать ее соленую? Ну, сегодня религиозностью, богословской образованностью, там, многими книгами. Ну, люди пытаются вот наводнить, наполнить побольше, там что-то поумнее, понимаю. А Господь смотрит и говорит: сила ваша где? Соль, где твоя сила? Потерялась. Чем вы ее хотите восстановить? Братья, а чем ты ее восстановишь, если она действительно потерялась? Да ничем. К Господу только вернуться, к путям Его, к школе ученичества Его, когда Он призывал учеников, говорил: если кто хочет следовать за Мной, отвергни себя, возьми крест свой. Смотри, не потеряй вот это в каждый день. Смотри, не потеряй вот это, соль, не потеряй свою силу. Потому что не только станешь солью сегодня, по названию, ну, соль написано, белая, белая, кристаллики, кристаллики. На вкус берешь — никакого вкуса. Что такое? А что ж вы пишете соль? А к чему она негодна? Да ни к чему, выбрось ее вон туда. Навоз и то не выбрасывает, я знаю. Сам землей занимаюсь. Мы ее в кучку складываем аккуратно, он мне весной пригодится. А вот эту соль куда? Да вот туда, через забор, где ногами люди. Ну что может быть печальной участи, братья, на этой земле? Что может быть печальной участи? Хотелось бы так в заключение помолиться, чтобы мы с вами, образованные, необразованные, великие богословы или малые, но самое главное, вот эту богословскую школу самого Господа, не потерять нам силу, братья, быть солью, не потерявшей силу, не потерять ее. Чтобы так свобода вот дальше хождения нашего сохранилась. Независимость от мира, самая полная. Благовестие, чтобы продолжалось до края земли. Вот. Здравые наши учения, здоровье в церквах, так, чтобы и хранили. Ничего, ничего, никаких ядов, отрав тут не надо. Ну и, конечно, поступ церкви, чтобы она продолжалась только победной. Аминь. Аминь. Помолимся, братья.